Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет керовник организации «Правы Альянс» Юрась Каретников. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутотказник» 266-39-52. А зараз крыху про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, переважно без опадков. Раницей местами туман. Температура по ветру у ночи от 6 до 12 градусов, у день от 18 до 24. И переходим до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня сошить Вячеслав Ракицкий.
Европейский звяз и США витали выники недельного референдума в Туреччине про поправки до Конституции. Наибольш важные измены закрануть судовую систему и обмежевание роли войска. Комментуючи выники референдума, премьер-министр Раджиб Эрдоган сказал, что перемогла на референдуме турецкая демократия.
Бугин!
Большине отказу так на референдуме свечить про имкнение людей до переменов. От имя партии справедливости и развития заявляю, что мы лишим подтримку большине громадянов, как доказ их жадания протягивать демократичные переутворения.
Референдум ініцыявала кіроўная партыя справядлівасці і развіцця, апазіцыя выступіла супраць паправак, заявіўшы, што яны накіраваныя на манапалізацыю ўлады кіроўнай партыі. До 16 выросла колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у індыйскай частцы Кашміру. У сутычках з індыйскімі паліцыянтамі-вайскоўцамі загінулі 15 дэманстрантаў, мясцовых мусульманаў, якія выступалі пад сепаратысцкімі лёзунгамі. Загінуў таксама адзін паліцыянт. Дэманстранты падпальвалі ўрадавыя будынкі, закідвалі паліцыянтаў камянямі. Назіральнікі адзначаюць, што дзясяткі тысяч кашмірскіх мусульманаў выйшлі на вуліцы пасля паведамлення ў СМІ пра спальванне Карану ў ЗША. Не менее як 13 человек загинули поводле апошніх дадзеных у катастрофе пассажирского самолета у Венесуэле. Про гэта поведомляют информационные агентства со спасылкой на кіраўніка ратавальных працаў. Выжил 21 человек. Яны шпиталізаваны, шмат хто у тяжким стане. На борце самолета знаходились 47 пассажиров и 4 сябры экипажу. Министр транспорту Венесуэлы поведомил, что самолет належал державной авиакомпании и ажыццяўляў унутраный рейс. Ён потерпел катастрофу при заходе на посадку на отлеглости прикладно 10 километров от города Пуэрто-Ордас, что на усходе краины. Причины катастрофы покуль невядомые. Международное агентство атомной энергии выказало шкадование в связку с решением Тегерану заборонить працу двух инспекторов агентства Украине. Промовляючи на открытии рады директору, керовник МАГАТЭ Юкия Амана заявил, что регулярные отводы инспектору сбоку Тегерану перешкаджают працы МАГАТЭ у Иране. Иран обвестил непожиданными двух инспекторов МАГАТЭ у червени. Телеканалы «Россия» и НТВ заявляют, что готовы доказать факты, выкладенные в критичных материалах про деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова, ягоной жонки Алены Батуриной и столичного «Ураду», что недавно вышли в эфир. Представники телекомпании таким чином отреагировали на поведомление про намеры Лужковой компании «Интеко», якую отшольвая Батурина, подать у суд позовы про оборону гонору и годность у связки с гэтыми репортажами. У прессовой службы ВГТРК подкреслили, что московская проблематика застанется у центра уваги усіх телеканалов, что уваходят у холдинг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет керовник организации «Правы Альянс» Юрась Каретников. У блиц-анализе керовник интернет-проекту «Мы» Кирилл Пазняк, комментуя анонимный видеозапис, автор якого представился былым супрацовником одной со спецслужбов России и попередил, что премьер-министр России Владимир Путин небыто створил группу для ликвидации Александра Лукашенко. Мы так само почуем огляд ситуации на белорусском харчовом рынку, огляд свежей прессы. У передачи Лявона Вольского «Савка да Грышка» поспрачаются на конт селетнего святкования 600-годзя Грунвальдской битвы, а письменник Владимир Орлов откажет, что робить, коли завтра конец свету. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч заглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Ананім, які прадставіўся былым супрацоўнікам спецслужбаў Расіі, заявіў у інтэрнэце, што Уладзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Александра Лукашэнкі. Генеральная прокуратура Беларусі, якая праводзіць праверку ў сувязі са смерцю журналіста Алега Бябініна, адпрацоўвае некалькі версій, у тым ліку інсцэніроўку самазабойства. Сябра Алега Бябініна, каардынатар еўрапейскай Беларусі Дзмітэр Бандарэнка, сумняецца ў версіі, да якой, як ён лічыць, схіляецца следства.
Ён быў жыццелюбам, ён мог бы выпіць, там, закусіць, стол і гэтак далі. Ну, без закускі налівацца, ну, гэта проста абсурд.
Дата прэзідэнцкіх выбараў можа быць абвешчаная заўтра на другім пасяджэнні пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Адклад абвяшчэння азначаў бы, што выбары адбудуцца ў наступным годзе. Беларускае тэлебачанне паказала выкрывальніцкі фільм пра мэра Масквы Юрыя Лужкова, хаця аўтар яго тыя ж, што і ў серыялу «Просны бацька». Міністэрства сельскай гаспадаркі заявіла, што лічыць нематазгоднымі пастаўкі грэчкі ў Расію. Пасля ажыятажу ў Расіі цэны на грэчку выраслі і ў Беларусі. Гаворыць Васіль Седзін.
То время, как некоторые магазины отсутствовала гречка, в одной организации имелось на складах 164 тонны, которые не поставлялось в розничную сеть. Специально, чтобы ждуть повышения цены.
Бацькі першакласніцы Святланы Астроўскай з Горадні дамагліся яе навучання па-беларуску. Індывідуальныя заняткі абяцаюць пачаць з кастрычніка.
Падзеі панядзелка, звязаная з Беларусю, аглядала Алена Ціхановіч. У інтэрнэце з'явіўся відэазапіс ананіма, які прадставіўся былым супрацоўнікам адной са спецслужбаў Расіі, і які папярэджвае, што прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Александра Лукашэнкі. Пра змест запісу і рэакцыю на яго ў Менску і Маскве Валер Каліноўскі.
Змененным мужчынскім голасам асоба ў чорнай масцы, якая называе сябе баявым афіцэрам, патрыётам Расіі, заявіла, што нібыта для ліквідацыі Александра Лукашэнкі ў чэрвені гэтага году дзяржкарпарацыі Растэхналогіі створаная спецыяльная група з ліку былых супрацоўнікаў ФСБ, службы знешняй выведкі ды іншых спецслужбаў.
Создана па прямому указанню Путіна група па фізічнаму устраненню прэзідэнта Беларусі. Строго засекречено. В нее входят только самые проверенные, преданные Путину отставники.
Ананім гаворыць пра магчымыя сцэнары ліквідацыі, выкарыстанне выбуховай прылады ў аўтамабілі ці самалёце, атручванне, выкарыстанне снайпера. Найбольш рэальным сцэнаром нібыта разглядаецца правядзенне маштабнага тэракту падчас аднаго з масавых мерапрыемстваў з удзелам Лукашэнкі ў перадвыбарчую кампанію альбо падчас дажынак. Магчымыя людскія страты пры гэтым проста не бяруцца ў разлік, кажа ананім, які сцвярджае, што сам кепска ставіцца да Лукашэнкі, але не прымае брудных метадаў і хоча ў голас папярэдзіць аб такой небяспецы. У КДБ Беларусі і ФСБ Расіі адмовіліся неяк каментаваць відэазапіс ананіма і выказаную ім інфармацыю аб пагрозе жыццю Александра Лукашэнкі. Гаворыць супрацоўнік Цэнтру грамадскіх сувязяў ФСБ Расіі.
Мы не каментируем заявлення прэсы, мы не каментируем тем более интернета. Если вы хотите официальный ответ получить, присылайте официальный запрос. Не уполномочен что-либо комментировать.
Московский политолог, науковый керовник факультету прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урноу мяркуе, что Москва сапраўды хоча ослабить Лукашенко, дамагчыся ягонай отставки и бачить на ягонай посаде кагосьці, хто больш по сяброўку ставіўся б до Росії. С гэтым звязаныя и фильмы «Хросны батька», які показываюць по НТВ для дискредитации Александра Лукашенко. Але далей за гэтыя фильмы Кремль не пойдзе, перакананы Марк Урноу.
Опасные операции, помимо того, что аморальные. Если только вдруг где-то какой-то прокол, бешеный международный скандал, имиджевые потери, не стоит оно того. Поэтому думаю, что это вброс Минском организован, да, подкрепление вот этой вот волны по созданию образа ужасной Москвы, которая хочет Белоруссию растоптать.
З пункту гледжання спецслужбаў, любая падобная інфармацыя пра тэракты з'яўляецца дэзінфармацыяй, перакананы падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валер Костка. Ён не выключае, што гэта можа быць правакацыяй расійскіх спецслужбаў.
Скорее за все, это информационный тиск, запугивание, психологичные приемы, это инкогнито информаторы, это выпадковые дяды, которые прогнозуют забойство Лукашенко. Это все психологичный тиск на психику Лукашенко и заставляет его хваливаться, заставляет его неадекватно реагировать на это все.
Валер Костка меркує, що у Кремлі саправди хочуть поставити кропку на президентстві Олександра Лукашенка і дають сигнали на гетий конт білоруському громадству. Але на ніякі спецоперації там не пойдуть. Разом з тим, спадар Костка не виключає, що гетий запис могли укинуть у сетіва і білоруські спецслужби, або каб таким чином попередити ніякі непожаданні дії з боку Росії, або каб мець махчимость показати Лукашенку свою важність і потребу домагчися нових фінансових уліванняв у органи безпеки. Варто додати, що у минулую неділю передачі першого каналу БТ у центрі уваги в устнамі диктора була огучена ще одна інформація про погрозу Лукашенку. Диктор сказав, що білорус Русская и российская оппозиция на недавней встрече в Москве небыто говорили про потребу забить президента.
Рассказывал Валер Калиновский. Додам, что у компании Ростехнологии, про якую говорил у видео аноним, працуя дарацам генерального директора былый министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. Як вы лічыце, чым скончыцца цяперашняя інфармацыйная вайна паміж Москвой і Менскам? З такім пытаннем да мінакоў на вуліцах Берасця звярнуўся наш корэспандэнт.
Трудно сказать, чем она закончится. Я считаю, что быстрее всего все-таки мы пойдем, каждая из стран пойдет своей дорогой. Как бы строить при данной ситуации союзное государство, ну, не знаю, имеет ли смысл это.
Я думаю, что все будет нормально. Во-первых, все зависит от руководителя. Меняется у нас руководитель, все будет нормально.
Думаю, что отношения не поменяются, все будет нормально. Будет. Я думаю, что будет. Сама с Россией. Мне бы хотелось этого. Хотелось бы одной валюты, стабильной, как было раньше.
Поругаются, помирятся. Стопудово.
Все положительно будет. Помирятся, будет все хорошо. Мы славяне.
Мы про нее не знаем, даже вот так вот можно сказать. К своей радости, к нашей радости, да, извините.
Днище. Беларусь, я так понимаю, преследует свои какие-то цели здесь. У России, естественно, там у олигархов или как, насколько мы информированы, да, по средствам массовой информации, так, у них, значит, желание наложить на лакомые куски, так сказать, белорусской экономики свою лапу. И мы должны остаться просто со всеми. И придерживаться политики Англии, которые говорят основной там принцип, да, Англия не имеет постоянных друзей. У Англии есть постоянные интересы.
Люди на берастейских улицах отказывали про напытание об цяперашней информационной войне помеж Белоруссию и Россией. Вы на хвалях Радио Свобода. Генеральная прокуратура Беларуси, якая проводит проверку у сувязи со смертью журналиста Олега Бябенина, отпрацовывая некольки версий здарэння, у тым ліку самозабойства и забойства с наступной инсценировкой суициду. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
Про то, что следствие Генеральной прокуратуры выучают версию забойства с инсценировкой самогубства, заявил наместник Генерального прокурора Беларуси Андрей Швед журналистам у Менску. На сегодняшний день органами прокуратуры проверяется несколько версий. Первая версия – это самозабойство. Другая версия – это забойство с наступной инсценировкой самогубства, заявил Андрей Швед. Напередодні Менская областная прокуратура обвестила выники экспертизы на утримание у крови Олега Бабенина алкоголю. Супрацовница прокуратуры Татьяна Калинина поведомила свободе, что напереди и инш важные экспертизы.
Исследование по алкоголю сделано раньше. В тяжелой степени алкогольного опьянения он находился по моменту смерти.
А какие еще будут экспертизы?
Ну, об этом пока не сообщается. Есть еще и другие экспертизы, направленные на исследование всех возможных версий.
По воде протоколу огляду, место максимального самогубства на летище Бябенина у вёсы Перхурова Дзержинского района у доме были знойдены две порожние бутыльки от напою белорусский бальзам мощностью 40 градусов. Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко, сябра Олега Бябенина сумнівається у версії, до якої, як він лічить, схиляється слідство.
Він був життєлюбом. Він мог би випити, там, закусити, стол і так далі. Ну, без закуски наливатися, ну, це просто абсурд.
Змітер Бондаренко пропонує провести слідчий експеримент, підчас якого зімітувати усі умови здарення. На думку господаря Бондаренки, такий експеримент зняв би шмат спрэчных питанняў. 9 вересня беларускія ўлады заявілі пра гатовнасць азнаёміць экспертаў АБСЕ з матэрыяламі праверкі смерці Алега Бябеніна. Супрацоўнік прадстаўніцтва АБСЕ ў Беларусі Жан Дос Асанаў паведаміў сёння Свабодзе, што пытанне аб накіраванні ў месца экспертаў яшчэ вывучаецца.
Уверена, што гэты вопрос абсуждаецца вельмі між делегацыямі наших уважаемых стран-участниц организации. Пока, так как заявление сделано только в четверг, на прошлой неделе, я думаю, чуть-чуть надо, мне кажется, выждать.
Драматург Михаил Халезень, який добра ведаў нябожчыка и так само не верить у ягоное самогубство, не чакая плену ад умешальніцтва у проверку замежных экспертов.
Калі на допыте им кажет человек, у меня есть версии, яны кажуть, не-не-не, дякую, нам потребна только характеристика, не потребна ваших ни версий, ни вашей информации. Ну что мне об этом на вот так сидеть блямкать языками, что может и это приедут, а может это... Ну, и они приедут, им выдадут некие бумаги. На этих там паперах будет написано некие слова, якія они сами накремзали. Ну и все.
Тем часом знакомые Олега Бябініна, якія публично выказывают разные версии смерти журналиста, отримливают погрозы на свой адрес. 6 вересня анонимный лист с погрозами отримала шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина, якая не выключила, что смерть Бябініна на сумлении спецслужбов. Керовник Свободного театру Миколай Халезин каже, что на его блог так само поступили погрозы. Можешь просто зникнуть тихим вечером, коли будешь ведерца с откидами выкидывать, написал неведомый през интернет Миколаю Халезину.
Рассказывал Олег Грузделович. Нагадаю, стваральник и директор сайту «Хартия 97» Олег Бябінін был знойден у пятли на своем летище 3 вересня. Люди, которые бачили тело Бябініна, кажуть про подозрённый вывих ноги, про драпины и плямы на руках и теле нябожчыка. Меж тем, у официальной анатомичной экспертизе сказано про отсутность следов внешнего воздействия. Таємніцы справы Олега Бябініна протягивают вывучать белорусские и российские журналисты. У неделю 12 вересня этой теме были присвечены сюжеты передачи «Максимум» на телеканале НТВ и итоги недели на российском телеканале РТР.
Чому за 10 годов так істотно змянілася колькасць людей, які лічаць беларускую мову роднай і якія дома размаўляюць по-беларуску? Гэта нацыянальная катастрофа ці чыннік фармавання нармальнай, але пераважна рускамоўнай беларускай нацыі? Ці ёсць пагроза, што праз некалькі дзесяцігоддзяў беларуская мова цалкам знікне? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце вядуць спрэчку. Кіраўнік веб-ресурсу «Імперія Бай» Юры Баранчык, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько і старэйший навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Алексей Ластоўскі.
Передачу «Праский акцент» слухайте в нашем эфире у наступной године, а так само нагадаю, что все наши передачи можно послухать и прочитать в интернете. Наш адрес свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи понеделка. Анонім, які прадставіўся былым супрацоўнікам спецслужбаў Расіі, заявіў у відэа, выстаўленым у інтэрнэце, што прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Аляксандра Лукашэнкі. Генеральная прокуратура Беларусі, якая праводзіць праверку ў сувязі са смерцю журналіста Алега Бябініна, апрацоўвае некалькі версій, у тым ліку і інсцэніроўку самагубства. Дата прэзідэнцкіх выбараў можа быць абвешчаная заўтра на другім паседжанні пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Калі выбары не абвесцяць на сесію ў аўторак, дык яны адбудуцца ўжо ў наступным годзе. Беларускае тэлебачанне паказала выкрывальніцкі фільм пра мэра Москвы Юрыя Лужкова, хаця аўтары яго тыя ж самыя, што і ў серыалу «Хросны бацька», крытычнага ў адносінах да Аляксандра Лукашэнкі. Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіла, што лічыць немэтазгодным пастаўкі грэчкі ў Расію. Пасля ажыятажу ў Расіі цэны на грэчку выраслі і ў Беларусі.
Блиц-анализ свободы.
Мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў панядзелка. У інтэрнэце з'явіўся ананімны відэазапіс, аўтар якога прадставіўся былым супрацоўнікам адной са спецслужбаў Расіі і папярэдзіў, што прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Аляксандра Лукашэнкі. Названы магчымыя сцэнары ліквідацыі: выкарыстанне выбуховай прылады ў аўтамабілі ці самалёце, атручванне, выкарыстанне снайпера. Каму палітычна выгадна з'яўленне такога абвінавачвання ў інтэрнэце і каму можна прыпісаць, так бы мовіць, аўтарства гэтага відэа? Якія яшчэ крокі ў інфармацыйнай вайне можна чакаць напярэдадні выбараў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Кому больше политическую выгоду, а с другого боку политическую небеспеку несе гэты анонимный видеозапис? Уже выказывается меркование про то, что может быть гэта праца спецслужб Беларуси, у той же самый момент говорить про то, что гэта справа рук спецслужбы России. Але першим робить такие допущения, напевно, варто проанализовать, як может поплывать на политическую ситуацию такое анонимное свержение, что Владимир Путин небыто замовляя Александр Лукашенко.
Ну, коли я глядел этот ролик, у меня в первой реакции было, ну, выползла усмешка на устах. Первая моя думка была, ну, вот такая некепская пародия на информационную войну помеж Москвой и Минском. И коли оштурховываться вот от моей первой реакции, то вот этот иронизм в информационной войне, то он все-таки больше властивый российскому боку. До всего, вот коли глядеть на ейную ходу, то покуль я не зауважу таких мощных кропковых заходов низводного боку, а идет такие своеобразные арт-обстрел, який створює такий психологічний фон, так би мовити, окреслює певні тенденції. Збільшого ураження таке перше, це така нервова атмосфера, тобто нагнітання такої обстановки ситуації. І коли розважати з цього пункту глядження, то це так само більш вигодно російському боку. Такий психологічний тиск на білоруські влади. Коли казати менавіто про це відео, то тут хіба тільки такий аргумент, що це могла бути, що це вироб білоруських спецслужб, щоб більш затиснути ситуацію, больше взять под свой контроль, больше жорстко контролировать ту самую оппозицию. Але мне кажется, что белорусские влады и так традиционно жорстко все тримают, и неких надзвичайных тут заходов не будет.
В сюжете на ОРТ было сказано, что вот Александр Лукашенко, и он, как показывают незалежные социологи, без посылок выборы не выиграет, а он на этих выборах повин проигрывать. Ти даю на вашу думку гэта некую подставу говорить про то, какие дальнейшие будут кроки Москвы в этой информационной войне?
Мне кажется, что все будет так вот протягиваться, але на Урале Москва имеет такие реальные сподел, что именно вот на выборах, типа после выборов в ближайшие там тыдни им удастся зрынуть Лукашенко. Что за все это вся кампания, она различная на среднетерминовый такой период, скажем так, 10 коля хода двух, как послабить позиции Лукашенко и дошакаться максимого такого верогодного экономичного кризису, дошакаться все ж таки некого кандидата пророссийского, который выкрутили максимо из номенклатурных колов, и вот тогда уже пойдет серьезная гульня.
Блиц-анализ свободы.
Сітуацыю з відэа, у якім Уладзіміра Пуціна, прэм'ер-міністра Расіі, абвінавачваюць у тым, што ён стварыў групу, каб ліквідаваць Аляксандра Лукашэнку, каментаваў кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Тэлефануйце, ён уключаны і ў гэты час.
Посетила Раковский кермаш. Разговорили с одним продавцом, он мне сказал, что у них очень большой урожай картошки, но эту картошку сейчас очень быстренько вывозят в другие республики и в Ленинград, в Москву. Приезжают со своими фурами, забирают все подряд. Картофель, морковь, лук, все, что попадается из овощей под руки. Картошку колхозы сдают по 1100 рублей за килограмм. Что будет дальше, неизвестно. На нашем базаре продавалась в этом день картошка по 2000 рублей, лук по 2000, свекла по 2000, морковь 2500. Какие у нас будут цены, неизвестно. Мы свой товар разрешаем вывозить по низким ценам.
Звонок на свободу. У любы час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Дык што адбываецца на харчовым рынку Беларусі? Чаму услед за Расеяй у асобных рэгіёнах краіны адчуваецца недахоп прадуктаў, найперш масла, грэчкі і некаторых крупаў? Што спараджае харчовы дэфіцыт? Расказвае Ігар Карней.
После ажиотажа с гречкой в России, белорусские влады на 50% подвысили закупочные цены на эту культуру. Резкий скачок привел до того, что гречка начала изникать из белорусских крамов, как потом заявиться по новых ценах. Министр гандлю Беларуси Валентин Чакана уличит, что до ажиотажного попыту проклали руку журналисты. Коли ранее столица споживала что дня 10 тонн гречки, то в опошние дни у гандлевую сетку отправляется 20-30 тонн.
Надеюсь, ситуация эта успокоилась. Она сегодня практически уже успокоилась. Без того, что вот не будет этого спроса, непонятного, зачем бежать столько, его просто невозможно съесть. Она будет нормально держаться такой, какая на сегодняшний день есть. Если продолжается какая-то тенденция, мы будем правительство принимать.
Александр Лукашенко неодноразово заявлял, Беларусь мусила заработать на неурожае у России. Однако статистика сведчит, что вытворчасть харчевания у жнивни снизилась больше на 5% у поравнания с липенем. И повстает питание не столько экспорту, кольки своечасового внутреннего забеспечения. Директор департаменту по хлебопродуктам Минсельгазхарчу Василь Седин отказность за ажиотажный попыт на некоторые продукты харчевания ускладая на импортеров.
Отправили нашу хлебную инспекцию и обнаружили то время, как некоторые магазины отсутствовала гречка. В одной организации имелось на складах 164 тонны, которые не поставлялось в розничную сеть. Специально, чтобы ждать повышения цены. Сегодня мы обеспечим гречневой крупой, но импортеры в этой части работают неправильно.
У свою жаргу Господар Сезін заклікаў спажыўцоў налягаць на макароны. Гэтай прадукцыі на складах поўна. Былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў перакананы, што пры адпаведным падыходзе Беларусь магла б цалкам пракарміць сябе і атрымліваць прыбыткі ад экспарту прадукцыі. Аднак часта здараецца, што ўраджай у справаздачах ёсць, а на паліцы выкласці няма чаго.
Вообще тут ўраджай, знаеце, ёсць анекдот. Через два крестьянина, один з передового колхоза, а второй з отстающего. Соседями были когда-то. Обсуждают, ну как у вас, спрашивают из бедного. Не очень хорошо что-то, но еще что-то им дают от труда. День выросла, обещает председатель, голоду не будем. А у вас, спрашивают богатейшего бедного. А у нас, говорит, ты понимаешь, где не сеяли, там ничего не выросло. Вы меня поняли.
Фермер зменшенный Владимир Матусевич перкананы. Каб праца аграриев была рентабельной, треба докладно различивать свои силы. Але под гнетом спущенных сверху плянов, господарки, вымушенные браться за все, ни за чем у вынику не поспевают.
Я раньше трамал корову, у меня была и конь, у меня были овцы, но все это нерентабельно, когда там мало трымаешь, вообще-то на узкая специализация. Я даже, когда мне 3 года тому назад приезжал голландец, который занимается сельским хозяйством, вообще консультант такой, вообще, когда он узнал, что я выращу 24 вида овощей, он сказал, это нехорошо, ты разоришься, надо четко, кто-нибудь одно насчитал 24 овощи.
Что до перспективы озолотиться на неурожае у соседней России, то нават чиновники не бачат особливых подставов до оптимизму. Прикладом, что до той же гречки, то представник Минсельгазхарчу Василь Седин сказал, что не бачит необходимости ее экспортовать, бо собранных 27 тысяч тонн как раз хопить для внутренних потребов. Приблизно такая же позиция и по остатним продуктовым ассортименте, выключающих хиба цукор и молочные продукты.
Про ситуацию на харчовом рынку Беларуси рассказывал Игорь Корней.
Верасень с Вольским.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне працэс заспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
І сёння Саўка і Грышка зноў спрачаюцца на конт сёлішняга святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы.
Нащадки колишних лихих однополчанов, угодки Грунвальдской битвы отзначаем. Не просто угодки, юбилей 600-годовый, все отзначать вы свято, это и готовы я.
Грунвальд, Фиюнвальд, конечно, я за, но у нас у июля славянский базар.
Великий Витовт мусить родным быть и близким, ну як можливо поравнать его с Дзержинским. Тому Дзержинского проспект переименуем, и память Витовта навечно мы шануем.
Витовт отлично себя показал, но мне ближе лично славянский базар.
Я якоїсь свята для Литви і назві Польщі. Такі не дати відзначаються на площі. Але чомусь і тут ніхто ні сном, ні духом, а той ті в рот глядять попсовим малодухом.
От правильно, Гриша, ти это сказав. Для нас вічно ближе славянський базар.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події понеділка, а неузабаві нашим гостем буде керівник організації «Правий альянс» Юрась Каретніков. Так само ми почуємо огляд свіжої преси, а письменник Владимир Орлов сьогодні відказує, що робити, коли завтра кінець світу. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подій у Білорусі і світі і наших передачах. А зараз Алена Тиханович з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Анонім, який представився былым супрацоўнікам спецслужбаў Росіі, заявіў у інтернеце, што Владимир Путін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Александра Лукашэнкі. Генеральная прокуратура Беларусі, якая праводзіць праверку ў сувязі са смерцю журналіста Олега Бябініна, адпрацоўвае некалькі версій, у тым ліку інсцэніроўку самазабойства. Сябра Олега Бябініна, каардынатар еўрапейскай Беларусі Дмітр Бандарэнка, сумняецца ў версіі, да якой, як ён лічыць, схіляецца следства.
Ён быў жыццелюбам, ён мог бы выпіць, там, закусіць, стол і гэтак далі, ну, без закускі налівацца, ну, это просто абсурд.
Дата прэзідэнцкіх выбараў можа быць абвешчаная заўтра на другім пасяджэнні пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Адклад абвяшчэння азначаў бы, што выбары адбудуцца ў наступным годзе. Беларускае тэлебачанне паказала выкрывальніцкі фільм пра мэра Москвы Юрыя Лужкова, хаця аўтар яго тыя ж, што і ў серыялу «Просны бацька». Міністэрства сельскай гаспадаркі заявіла, што лічыць нематазгоднымі пастаўкі грэчкі ў Расію. Пасля ажыятажу ў Расіі цэны на грэчку выраслі і ў Беларусі. Гаворыць Васіль Седзін.
То время, как некоторые магазины, отсутствовала гречка, в одной организации имелось на складах 164 тонны, которые не поставлялась в розничную сеть. Специально, чтобы ждуть повышения цены.
Бацькі першакласніцы Святланы Астроўскай з Горані дамагліся яе навучання па-беларуску. Індывідуальныя заняткі абяцаюць пачаць з кастрычніка.
Подеи понеделка, связанные с Беларусью, оглядала Алена Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода. Организация «Правый альянс» отримала судовый позов от Менгарвыканкаму. Им стверджается, что «Правый альянс» дзейнічае неадпаведна статутным мэтам, бо з'яўляецца палітычнай структурай. Организация зарегистрованная як информационно-консалтинговая установа. Тым часам адзін з актывістаў арганізацыі Ігар Чапіга застаецца пад вартай ад 8 верасня. Дзяжурная адвакатка паведаміла, што яго падазраюць у нападзе на ізалятар на вуліцы Акрэсціна. Наш сённяшні госць – кіраўнік арганізацыі «Правы альянс» Юрась Каретніков. Ён з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Каретніков, наколькі апраўданыя вось гэтыя закіды з боку Менгарвыканкаму? Вы ж сапраўды палітычная арганізацыя, хіба не?
Самое цікавое, что мы не адмаўляліся и не адмаўляемся от того, что мы займаемся и громадской деятельностью, и политической деятельностью. И літаральна у гэтую весну, у красавіку, была спроба проверить адпаведнасць нашай дзейнасці, бягучай дзейнасці, нашаму статуту. И на протягу месяца у нас изъяли все документы. Ось, адбывалася проверка по 18 пунктам. Проверяла и податковая инспекция, и державный контроль, и отдел юстиции Гарвыканкама. И после этой проверки нам дозволили протягнуть нашу працу, нашу деятельность. На той момент и працевал сайт, ось, який ускосно относится до деятельности права альянса, а так само мы были членами и основанниками белорусского незалежницкого блоку. Тому сегодняшние претензии по сутности до деятельности правого альянсу, и они наглядают трошки натягнутыми, бо влада абсолютно выдатно разумела, хто такий правый альянс, які ідеї мы прадстаўляем і што за гэтым стаіць. І пытанне толькі ў іншым, чым гэта звязана, то што вось непасрэдна зараз напярэдадні пачатку старта прэзідэнцкай кампаніі нас выклікаюць суд і пазначана мэта. Это ликвидация правого альянса, как информационно-консалтинговой установы.
Мы попросили наведников нашего сайта задавать вам пытанні. И наведник, який подписался як Дзяруга, пытается, колькі сябраў налічвае организация и чым яна практично займается.
На сегодняшний момент я не могу казать про реальные лишь бы организации, потому что у нас нема фиксованного сябровства в организации. Вот. Згодно статуту информационно-консалтинговой установы «Правый вариант», у нас есть директор, у моей особи есть основанник организации и есть юрист. Вот. Але мы можем сказать, что на сегодняшний день у шерех организаций находятся люди абсолютно разного социального статуса. У нас есть люди, которые и на данный момент служат в войску, есть люди, которые занимают навод некие административные посады. Вот. И правый вариант, я бы сказал, это не некое там фиксованное сябровство, это не квиток, это стан души, это переконание, это верность национальным идеалам.
8 вересня затримали одного из ваших активистов, Ігора Чапігу. Гэта было адно з шэрагу затрымання ў моладзевых актывістаў, прычым як левых, гэтак і правых палітычных перакананняў, пасля інцыдэнту на тэрыторыі расійскай амбасады, калі адна з пасольскіх машынаў згарэла ад выбуху бутэлькі з запальнай сумессю. Якая апошняя інфармацыя ў справе Ігара Чапігі?
Ну, апошняя інфармацыя такая, што працягнулі яшчэ на 72 гадзіны яго затрымання, то бок мінімум да заўтра ён будзе знаходзіцца ў вязніцы на Акрэсціна. Ось, так само пэўныя акалічнасці справы ўсплылі, калі я сёння меў размову з бацькамі. Падчас вобшуку, які адбыўся 8 верасня, канфіскавалі не толькі асабістыя рэчы Ігара, таксама сканфіскаваны былі асабістыя рэчы бацькоў, то бок у бацькоў забралі мабільныя тэлефоны. Хачу нагадаць, што Ігар Чапіга разам з бацькай займаецца продажам будаўнічых матэрыялаў, і сёння ў прыватнай размове бацька сказаў, што 50% кліентаў, якія мелі кантакт праз яго гэты працоўны тэлефон, яны згублены. Таму тут ўжо варта казаць, што гэта не толькі справа Ігара Чапігі і не толькі ціск на Ігара, але ўжо і на бацькоў. Таму што, як сказаў бацька, ён зараз думае аб тым, ці варта яму далей займацца гэтым бізнесам. Вельмі баіцца, што справа з Ігарам пасля можа выклікаць і наступствы непасрэдна для яго дзейнасці.
А ці вядома, на падставе чаго яго пакінулі пад вартай яшчэ на трое сутак?
Падставы невядомы. Я так разумею, што проста аб'ём канфіскаваных рэчаў Ігара, таму што бацька казаў, што вобшук працягваўся больш за 3 гадзіны і, кажа, было канфіскавана некалькі скрыняў, не толькі некія партыйныя матэрыялы, не толькі сістэмны блок, флэшкі, як гэта звычайна робіцца, але таксама былі сканфіскаваны кніжкі, некія конспекты школьные, которые ну, абсолютно не вписываются в эту справу, в этот напад. Больше за то, когда показывали, показывали документы, которые позволяют в обшук, там стояло как раз право не нападу на российскую амбассаду, что можно не связать с деятельностью правого альянса, там стояло справа нападу на подпал дзвяры изолятора на Крестина. Что не мая под собой некой логики, бо Ігар на той момент, коли был подпал на Крестина, был не в Менску, и маются на это сведки, а по-другому, что какая мотивация могла быть у Ігара, члена правого альянса, нападать на Крестина, где на той момент находился 5 анархистов.
Вот вы уже сказали, что арышт, гэтае затрыманне, было нібыта ў сувязі з нападам на ізалятар на вуліцы Акрэсціна, і адзін з нашых наведнікаў сайта, Ігар, задаў такое даволі правакацыйнае пытанне. Правы альянс здольны да сілавых дзеянняў, ці вы цалкам падпарадкоўваецеся цяперашнім законам?
Я хачу сказаць, што абсалютна безглузда на сённяшні момант, як бы мы не ставіліся до российской державы, до ее агрессивной политики, что абсолютно безглуздо и завчасно нападать сегодня на российскую амбассаду, бо это не имеет никаких практичных выников. Коли сказать про сродки деятельности правого альянсу, то мы все-таки завсёды спробуем триматься існуючого правового поля. То бок, коли мы показали державе, что мы готовы працевать у межах маючихся законов и зарегистрировали себе как информационная консалтинговая установа, потому что нам до этого два раза забороняли регистрироваться как громадское объединение, то мы завсёды спробовали знаходить те моменты и те магчимости, которые, пускай невеликие, але маются нават при сегодняшнем режиме. И я скажу, что на 27 липня этого года мы подавали официальную заявку о пикетовании российской амбассады. Вот, ну, зразумела, что нам не дозволили провести пикет, мы туда передали петицию, информация про это мается на нашем сайте, вот, и мы можем працевать таким чином, передать петицию, провести некую акцию, мы можем навод пойти на некую несанкционованную акцию, але якая не будет иметь криминальных наступств для наших чельцов. Это первую чергу, потому что мы не можем подставлять наш актив под некие речи, которые не будут иметь реального практичного выника альбо некого реального уплыва на ситуацию.
Я нагадаю, наш сегодняшний гость – керовник организации «Правый альянс» Юрась Каретников. И нагадаю, что на нашем сайте свобода.орг мы попросили задавать пытания Юрасю Каретникову, и Вячек с Берасти задал два пытания. Первое было такое – что потребно зробить для уздыму национальной свядомости, как белорусы саправды отчули себе белорусами?
Ну, я думаю, что первый крок треба зробить – почнуть себе. Я в свой час был звучальным учнем російськомовної школы и не цікавився політикою, але перше, что мне допомогло усвідомить себе белорусам, это как раз зміна той символіки, зміна національної символіки на нову офіційну. І це почало було тим штуршком, тим кроком, що заставило мене цікавитися більш серйозними речами, і так я потрапив туди в політику, в громадську діяльність. А що треба зробити, щоб більше білорусів стало білорусами, то я думаю, так само варто завжди відстоювати, переконавчо відстоювати свої ідеали. Тому що вельми часто буває так, що навіть мої однокласники, ці одногрупники, і вони були люди, ну, зовсім інших поглядів, указувалися про те, що наша державність у сучасних умовах, вона не зможе витримати протяглий термін. Але навіть при таким не надто пробілоруським режимі ми сьогодні маємо, нехай таку квазі, але білоруську державність. І сьогодні сама історія обвергає цих людей. І тому я сюди кажу, коли буде державність, буде з часом з'являтися і патріотизм. А коли є нація, або ти носить нація, нехай нас не шмат, нехай нас сьогодні там 500 тисяч, нехай нас, як той Позняк сучас сказав, той свідомий мільйон. Але гэта той свядомы мільён, які актыўны, які паказвае грамадству арыентыры, і часам само грамадства будзе падцягвацца да гэтага ўзроўню. Мой асабісты прыклад і прыклад правага альянсу, я яшчэ раз кажу, што ў правым альянсе ёсць людзі абсалютна розных накірункаў, розных жыццёвых шляхаў, і к нам нават далучаюцца людзі, якія мелі досвід працы і в органах МУС і спецназе. І гэта падкрэслівае тое, што людзі, калі не бачаць апантаных, шырых, нацыянальна скіраваных беларусаў, якія на працягу некалькі год выяўляюць, прэзентуюць гэтыя ідэі, то часам і гэтыя людзі будуць арыентавацца, свядома ці несвядома. Таму я кажу, што национально сведомые кадры. Это сегодня навод не обовязковые белорусскомовные кадры. Але это люди, которые выдатно разумеют, какие национальные помкнения повинны быть у белорусской нации и у белорусской державы. И люди разумеют, где свое, а где чужое. Бо покуль ты не заразумеешь, что где чужое, ты не будешь разуметь, где свое. Как только люди начнут разуметь, где свое, и что своего треба триматься, свое треба боронить, то белорусы будут с нормальными белорусами. И эти процессы отбываются, это исторические процессы.
Спадар Каретнікаў, у інтэрнэце з'явіўся ананімны відэазапіс, аўтар якога прадставіўся былым супрацоўнікам адной са спецслужбаў Расіі і папярэдзіў, што прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Александра Лукашэнкі. Вось Вячак з Берасця таксама пытаецца, заява аб тым, што рыхтуецца замах на Лукашэнку, гэта піар-ход, але во, на вашу думку, сапраўды нешта ў гэтым ёсць?
Пакуль я не бачу гэтага роліка, але як мне падаецца, наўрад ці прадстаўнік расійскіх спецслужб будзе ось так шчыра, няхай праз інтэрнэт, але выказваць пра нейкія замахі. Не тыя людзі са спецслужбаў, каб пасля рабіць нейкія гучныя такія заявы, это людзі, которые прайшлі спецыяльную падрыхтоўку, тым больш чальцы нейкіх аддзелаў. Мне падаецца, што тут трэба шукаць некі крыніцы якраз у атачэнні Лукашэнкі. Мне падаецца, што сітуацыя, яка зараз разгортваецца, тое, што вельмі ідуць моцныя ратацыі сярод сілавікоў, яны паказваюць, што некія працэсы сёння для нагнетання сітуацыі падчас прэзідэнцкай кампаніі, яны камусьці выгодны. Вы можаце назіраць, што сёння вось напад на расійскую амбасаду выдатна выкарыстоўваюць для таго, каб пачаць прэсаваць розныя моладзевыя ініцыятывы. Няхай яшчэ, можа быць, не такія вядомыя, але прэсінг ён рэальна ідзе. На нас выходзілі людзі, прадстаўнікі футбольных клубаў, заўзятараў, сёння выходзілі людзі з Ліды, учора выходзілі з Менска, прадстаўнікі фанацкіх груповак, і кажуць, што там лік затрыманых ідзе на дзясяткі. Просто, што гэтая справа пакуль датычна іх не атрымала шырокага грамадскага розгласу. Таму што датычна сітуацыі з такімі ролікамі, я так разумею, што ідзе змаганне за тое, хто будзе падчас прэзідэнцкай кампаніі забяспечваць бяспеку прэзідэнта. Гэта адзін кірунак. Другая роля, магчымая роля гэтага роліка, яна мусіць паказаць, што, паглядзіце, нашых б'юць, прычым адна сітуацыя, калі гэта робіць некі тутэйшы мясцовы, а калі гэта робіць звонку, і гэта, як кажуць, замова нейкай суседняй дзяржавы, то чакаемая рэакцыя, што людзі пачнуць неяк яднацца вакол той асобы, няхай кепскай асобы, да? Вось. Але для нашага грамадства, калі не бачыць выразнай альтэрнатывы, гэта паказчык, што нашых б'юць. Вось. Таму я думаю, што гэты ролік у першую чаргу, калі трэба думаць, каму гэта выгодна, то гэта выгодна ў першую чаргу беларускаму рэжыму, альбо той часткі так званых ястрабаў, які блізкі да Лукашэнкі, школы сілавікоў.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Каласка.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў кіраўнік арганізацыі «Правы альянс» Юрась Каретнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі панядзелка. Ананім, які прадставіўся былым супрацоўнікам спецслужбаў Расіі, заявіў у відэа, выстаўленым у інтэрнэце, што прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Александра Лукашэнкі. Генеральная прокуратура Беларусі, якая праводзіць праверку ў сувязі са смерцю журналіста Алега Бябеніна, адпрацоўвае некалькі версій, у тым ліку інсцэніроўку самагубства. Дата прэзідэнцкіх выбараў можа быць абвешчаная заўтра на другім паседжанні пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Калі выбары не абвесцяць у аўторак, яны адбудуцца ўжо ў наступным годзе. Беларускае тэлебачанне паказала выкрывальніцкі фільм пра мэра Масквы Юрыя Лужкова, хоць аўтары яго тыя ж самыя, што ў серыялу «Хросны бацька». Міністэрства сельскай гаспадаркі заявіла, што лічыць немэтазгодным пастаўкі грэчкі ў Беларусі. Пасля ажыятажу ў Расіі цэны на грэчку выраслі і ў Беларусі.
Навіны сучаснай медыцыны.
Кожнае 20-е дзіця нараджаецца ад бацькі старэйшага за 50 гадоў. Падобна, што гэта зрабілася модным. Апошнім часам маладымі сталымі татамі сталі вядомыя асобы Майкл Даглас, Франц Бекенбауэр. Працягвае Алена Струве.
Тяжкую депрессию мели многие ведомые люди, у приватности композиторы Людвиг ван Бетховен. Депрессия была выкликана и нарастанием глухоты Вольфганг Амадей Моцарт. Мастак Винсент ван Гог у депрессивном стане ее надрывил себе в ухо, а позднее скончил житё самогубством. Поэт Джон Китс, политик Уинстон Черчилль и многие иншие. Як каже ведучий профессор психоневрологии университетской клиники из немецкого города Ахен Франк Шнайдер, депрессия не здарается раптона. Процесс ее развития мае протяглый характер, схаванный навод от ближайшего оточения хворога. На початку все списывается на дрэнный настрой, на так званые черные полосы о житті, коли разом с нейкой неприемностью ці навод трагедой приходит почуццё вины, безнадейности, подвышенная самокритика, стомленное снижение активности, абыяковость до тих, кто побач. Коли ж гэтые субъективные тяжкие переживания мають протяглый характер и до их додается снижение сексуального жадання, порушення сну, проблеми со страўніково-кішечним трактом, сердечно-судинной системой, думки про суицид, то перед нами полная клинічная картина хвороби. Профессор Шнайдер згодны с теми навуковцами, которые связывают схильность человека до депрессии наиперс со спадщинными факторами, например, с дефицитом такого важного гормона, как серотонин, который уплывает на свядомость и настрой человека. До причины у депрессии немецкий профессор так само долучает и такие фактор сучасної цивілізації, як замена реальних контактів віртуальними. Молодіше покоління усе більше дають перевагу віртуальним соціальним сеткам, чим зустрічам з близькими, сябрами, знайомими. Але гэта далеко не равнозначная замена. Віртуальне сябровство не сприяє випрацовці необхідного для нормальної життєвої діяльності гормону окситоцин, який продукується при реальних зустрічах. У виніку проблема одиноти, депресивного стану становится все больше характерной не только для старых, а и для людей молодейшего века. По воде заходних психоневрологов депрессия досить добро подается лекованию. Довольно часто выкористовывается медикаментозная терапия, лечение препаратами, которые уменьшают дефицит серотонину. Сегодня наиболее популярные в свете антидепрессанты, такие препараты, как Прозак и Сероксат. У свою чергу, адмысловцы университета британским Гале лишь что повышение уровня серотонина мозгу человека отбывается наиперш дякуючи веры самого хворого у цудодейность препарату. Науковцы меркуют, что с таким самым поспехом можно выкористовывать таблетки-пустышки, робячи при этом ставку на комплексную методику, у якой сполучается психотерапия, психоанализ, физичное практикование, гипнозотерапия, медитация и иншее.
Про тему депрессию рассказывала Алена Струве. А зараз на чарзе агляд свежей недзяржаўнай прэсы. З ім Ігар Карней.
Тыднёвік «Белгазета» открывается артыкулам «Мёртвая пятля». Галоўная тэма нумара – загадкавая смерць журналіста, заснавальніка сайту «Хартыя-97» Олега Бябеніна. Самазабойства ці палітычная расправа? Ці ўнясуць яснасці ў справу крыміналісты АБСЕ, па дапамогу якіх звярнуліся беларускія ўлады? Хто атрымае дывідэнды на гэтай трагедыі? Уласнае расследаванне газеты. Тыднёвік «Беларусы і рынак» у матэрыяле «Проігрышная справа» расказвае, што Беларусі не ўдалося дамагчыся праз эканамічны суд СНД скасавання пошлін на імпартаваныя расійскія нафтапрадукты. Паводле аглядальніка Таціяны Манёнак, суд фактычна заняў бок Расіі, якая настойвае, што пытанне павінна вырашацца ў пазасудовым парадку. На высвятленне адносінаў дадзены месяц, цягам якога Масква і Менск мусяць прапанаваць механізм вырашэння спрэчкі. Але, як лічыць газета, палітычны фон у адносінах паміж саюзнікамі не дае асаблівых падставаў на хуткае вырашэнне канфлікту. Інший матеріал – о правилах вивозу легкових автомобілів з Білорусі. Згодно з митними удокладненнями, увозити легковики у Росію для реалізації можна до кінця року без декларування при умові, що вони були увезені до 1 студня 2010-го і відповідають нормам Євро-4. Эксперты отмечают, что полегка выгодная перед усім юридичным особам. У Беларуси податок на доданную вартость наличивается на розницу помеж закупной и отпускными коштами. У России ж ПДВ на полный кошт авто. Таким чином, коли машина отпускным коштом 10 тысяч доляров при супоставных податковых платежах у Беларуси каштуя 15 тысяч доляров, то у России амаль 18 тысяч. И чем новейшая машина, тем выгоднее российцам набывать ее у Беларуси. Галоўны рэдактар незалежнай крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны пра некаторыя тэмы свежага нумара.
Матэрыял па другому кругу. У Крымскім судзе пачалося слуханне па справе бывшага начальніка ўправлення па працы і сацыяльнай абароне Крычаўскага райсполкома Таццяны Заблоцкай. У свой час зрабіўся ў вёскі маляцічы сацыяльны дом. Она была абвінавачана, што пры гэтым рабіліся прыпіскі на 22 мільёны. Першы суд ёй даў 2 гады, але яна падала касацыю, зараз зноў ідзе паўторнае слуханне. Падмачылі рэпутацыю, артыкул улады абяцалі каля прывакзальнай плошчы пачаць рэканструкцыю, каб не было велізарнай лужыны, якая ўжо на працягу 10 год існуе ў Крычаве. Улады абяцалі на працягу лета зрабіць ліўнёвую каналізацыю, аднак слова не ўстрымалі, падмачылі рэпутацыю, хаця пратрубілі аб тым, што будзе рэканструкцыя гэтай плошчы, во всех газетах и областных, и районных газете.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
На пытанне, што ён будзе рабіць, даведаўшыся, што заўтра канец свету, Марцін Лютэр адказаў, што будзе садзіць яблыні. А што рабілі б вы? Такое пытанне Уладзіміру Арлову задала дзяўчынка ў падраных джынсах з 3-га раду.
Калі паднекуль з нябеснай канцелярыі мне патэлефанавалі пра заўтрашні канец свету, я ўзяў бы квіту полацак, на радзіму маёй душы, туды, дзе мае альфа і амега. Але шчыра кажучы, наконт всеагульнага характару канца свету я маю вялікія сумневы. У кожнага з нас ён свой. Гэта канец нашага існавання тут. Нават калі ў нейкай пастасе маё існаванне працягнецца, ўсё роўна той свет, у якім я цяпер адказваю на вашае пытанне, скончыцца. Падазрую, што я ўжо не змагу зрабіць сабе ўранні кубак моцнай кенійскай гарбаты з малаком, не змагу зняць з паліцы ўлюбёную кнігу, выпіць келіх чырвонага, абняць жанчыну, паехаць у Полацак. С іншого боку, магчыма там можна будзе мгненна перанесціся куды заўгодна, да прыкладу ў Новую Зеландыю, куды чамусьці даўно цягне. Да гэты вандроўнік ужо не будзе мною. Рызыкуючы наклікаць на сябе яшчэ большы гнев артадаксальных вернікаў-хрысціянаў, разлежу іншы варыянт, а менавіта веру перасялення душаў. Зрэшты, пра гэта лепей прачытаць маім апавяданні Машы і Мядзведзі. Ну, у тым, дзе белыя мядзведзі з'елі ў звярынцы расейскую дзяўчынку, пакінуўшы ад яе адны ружовыя майточкі. Між іншым, я вельмі шкадую Машу, і насамрэч твор гэтай ніякі не прыкольны, а вельмі сур'ёзны і глыбокі. Дадам, хіба што словы Умберта Эка. Калі мая душа пераселіцца ў карову, і карова будзе ведаць, што яна Умберта Эка, я згодны. Калі не, лёс той каровы мяне не цікавіць. Як вядома, наш асабісты канец свету залежыць і ад нас саміх. Пра гэта некалі афарыстычна выказаўся Сенека. Дзверы адчыненыя, можаш пайсці. Гісторыя, і ў прыватнасці гісторыя літаратуры, ведае шмат тых, хто з розных прычынаў скарыстаўся ягонай парадаю. Григорыйч Харчышвілі, больш вядомы як Барыс Акунін, напісаў на гэтую тэму выдатнае даследаванне «Пісьменнік і самагубства». На маю думку, найлепшую сваю кнігу. Мне здаецца, што думка пра самагубства павінна хоць раз прыйсці да любога чалавека, які не ведзе расліннага існавання. Я сказаў бы нават больш. Усё чалавецтва ў маім яўленні падзяляецца на тых, каго наведвала думка пра самагубства, тых, да каго яна яшчэ завітае, і тых, хто з ёю так і не сустрэнецца. Апошнім я, дарэчы, ніколі не зайздросціў. Нявызнаныя шляхі Господнія, як і шляхі чалавечыя думкі. Хачу выказаць бязмежную ўдзячнасць аўтарцы пытання. Яна натхніла мяне на новы верш, які з'явіўся на свет гэтымі днямі. Слухачы свабоды будуць аднымі з першых, хто яго пачуе, і першымі, хто зможа прачытаць верш на сайце радыё. На бераг выкідаюцца кіты. На бераг выкідаюцца кіты. Чаго ім не хапае грацыёзным у іх стыхіі? Волі, пікнаты, запасу вастрыні сталёвых лёзаў, гнуткіх плаўнікоў, што зведалі штормы штылі, сонца і прадоння, стаміліся, як Сальвадор Далі, у анфілядах зыркава сутоння, ці, можа, проста захацелі тут пераканацца, што за Рубіконам, нічога, вечнасць, некалькі секунд для развітальнай размовы з конам, На бераг выкідаюцца кіты, чаго ім не хапае грацыёзнаму іх стыхіі. Некалі ты, зрабіўшыся героем адыёзным свайго спектаклю, Викинівся у мора, тебе насуплена сустреня хтось ля вузкой брамы, іншие просторы, ён ведая, откуль з'явився гость, зняможений за довгие веки, пытается з усмешкой коматозной, зернувши у безмежжа з-под руки, чего вам не хапая одиозном у той стихии воли, пекноты, запасу вострыни сталевых лезу. Зычу дзяўчынцы ў падраных джинсах з трэцяга раду і ўсім маім слухачам і чытачам, каб сонца вашае не заходзіла і месяц ваш не хаваўся, яшчэ бясконца доўга.
Вечныя і надзённыя, наіўныя, падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Владзіміра Арлова у эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла». А я, Алексей Знаткевич, на гэтым развітваюся з вами на сёння. Не губляйце свабоды.
А 10-й увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10:00.
Не засняте.